Продолжаем прямой эфир в студии Елена Глещинская и Игорь Ивановский. Игорь, привет.
Привет.
Поговорим о чем? О работе, конечно. В первом полугодии 2021 года спрос на разнорабочих увеличился, но дефицит работников-мигрантов, который возник с началом пандемии, до сих пор сохраняется. А число от резюме соискателей из Средней Азии практически не изменилось по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но и число вакансий в профобластях, которые активно нанимают мигрантов, росло. И что же?
А что, работников нет, вакансии растут, что делать, не совсем понятно. В итоге конкуренция на одно место среди домашнего персонала, работников, занятых на производстве, в строительстве, транспорте и так далее, снизилась до 1-2 человек на место с 2-5 год назад. То есть конкуренция упала в несколько раз. А росло лишь количество резюме от соискателей из Казахстана и Белоруссии, но и здесь не все так просто. А соискатели из этих стран рассматривали вакансии прежде всего в профессиях белых воротничков, которые могут работать удаленно, тогда как в качестве рабочего, строительного, административного персонала по-прежнему привлекают мигрантов из Средней Азии. Первая волна пандемии повлекла за собой снижение миграционного прироста. Работники из стран ближнего зарубежья стали массово возвращаться домой, и обратный тренд летом 2021 года еще даже не наметился. Рост числа резюме соискателей из стран Средней Азии на 2% означает лишь то, что отток прошлого года едва-едва компенсировался. Также добавим, что регулярные авиаперевозки между Россией и странами Средней Азии возобновились в апреле нынешнего года, уже в мае в полную силу заявила о себе третья волна пандемии. В общем, как-то пытаются...
Нерадостная картина,
как-то пытаются решать проблемы, только просветление, бах, новая волна пандемии, новое закрытие границ, и все стоит
на своих
местах.
Только в пандемии или это проблема, или еще что-то есть? Давай вот к нам, к нашей беседе присоединяется заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и подбора персоналов «Работа.ру» Александр Ветерков. Александр, здравствуйте.
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 Александр, ну, наверное, для начала такой вопрос. Вот я уже озвучил, что есть 1-2 претендента на вакантное место. Ну, пока есть хоть кто-то, наверное, ситуация еще не так плоха, или я ошибаюсь?
Для того, чтобы взять сотрудника, претендентов на вакантное место должно быть порядка 10.
Ого!
Да. Вот фактически ситуация сейчас такова, что действительно россияне на те предложения в массовом сегменте, которые есть в настоящий момент, начиная, наверное, с середины мая, даже откликаясь и соглашаясь прийти на собеседование, подтверждая, например, что они приедут с утра, из 10 приезжают примерно 1-2 человека в настоящий момент. И как раз, чтобы взять хотя бы одного, на входе надо иметь вот этот десяток.
Это даже если речь идет о низкоквалифицированных вакансиях, да, там разнорабочие и так далее, то есть тоже 10 резюме.
Да, да, в основном вот как раз вот ситуация в массовом сегменте. Офисные сотрудники, бэк-офис, бухгалтера, юристы более ответственные, они доезжают, и их как раз много. А вот то, что касается сегмента, продавцы, водители, официанты, комплектовщики, строители, монтажники, вот они как раз фактически до работодателя не доезжают, во многом находясь в ситуации без работы в текущий момент, но предпочитают оставаться на дачах.
А почему?
Потому что уровень дохода, который предлагается, наверное, он не такой высокий, чтобы они сорвались с места прямо сейчас. Плюс есть сумма компенсации, многие стали на учет как безработные, эта сумма в момент пандемии выросла. И фактически мы ожидаем, что до осени они так останутся в таком ситуации без работы, но при этом не находясь в суперактивном поиске. Мы ждем как раз осени, что все приедут с дач с отдыха, дети пойдут в школу, в детские сады, и на рынок вернутся россияне, которые находятся без работы, но неактивны, откликаются на вакансии или не доходят до работодателей.
Александр, значит, не все так плохо. Хороши дела у людей, что они могут все лето посидеть на даче, а потом уже не спеша пойти на работу.
Ну, сложно говорить, хороши или не хороши, но, тем не менее, ситуация такова, какая есть. Они находятся там в периоде, летом находятся в периоде отдыха, и не рассматривают активно предложение. Ну, то есть понятно, что если есть предложение на рынке там с зарплатой в два раза выше, чем среднее, данный работодатель достаточно быстро находит сотрудников. Но если мы находимся в стандартном рыночном предложении, то здесь у многих работодателей проблемы.
Александр, ну это мы вот говорим про россиян, которые, возможно, разъехались на даче, собирают там ягоды, морковь, лук и отлично проводят время. А если мы говорим о мигрантах, они не спешат вернуться в Россию на заработки или, может быть, границы не позволяют? Что вообще происходит с мигрантами сейчас?
Ну, количество рейсов увеличивается, но мигрантов явно не хватает. И в тот момент, когда мигранты уехали, действительно, вы правильно говорите, наступает открытие границ, появляется возможность приехать, но появляется следующая волна пандемии, требования, например, по прививкам или ожидания, что они введутся. И это останавливает поток мигрантов в Россию.
Понятно. Александр, а давайте вот поговорим о том, в каких отраслях наблюдается наибольший дефицит работников. Есть какая-то статистика?
Сложная ситуация в производстве, где не хватает рабочих разных абсолютно специальностей. И здесь мигрантов только частично, наверное, смогут закрыть данную потребность. Нехватка в розничной торговле, в ритейле, продавцы.
Даже продавцов не хватает?
Да. Да, не хватает продавцов. Несмотря на то, что мы поменяли модель потребления, и многие перешли на онлайн заказы, на доставку еды на дом, и это породило как раз следующую вакансию, где не хватает сотрудников, это комплектовщики, курьеры. Стройка начала справляться лучше, чем было ранее, но тем не менее тоже по многим профессиям сотрудников не хватает. ЖКХ, ну, жалуются уже меньше, но тоже есть нехватка. Далее водители со своими автомобилями, либо водители на автомобиле компании, причем абсолютно всех категорий, Б, С, Д, Е, машинисты. Очень много не хватает сотрудников, особенно вот в момент уборки в агрохолдингах, тоже разных профессий, начиная от просто сборщиков урожая, заканчивая там, например, агрономами или дипломированными специалистами по уходу за животными. Вот, наверное, это основные сегменты, где явно не хватает сейчас.
Александр, а вот на что готовы работодатели, чтобы заполнить свои вакансии? Может быть, там зарплату поднять, да какие-то дополнительные социальный пакет предложить, а может даже просто и купить билеты тем же мигрантам? В какие вот встречаются в вашей практике случаи?
Да, очень хороший пример. У нас есть пример работодателей в производственной сфере, которые пересматривают взаимодействие с сотрудниками и, например, оплачивают приезд на место работы, готовы оплачивать на рабочие специальности релокационный пакет, аренду жилья, питание сотрудников, чтобы только привлечь к себе там кандидатов. Но не все работодатели из производства до этого дошли. Это единицы, и у них как раз сейчас ситуация выравнивается. Компании, которые ранее не рассматривали вахтовые методы работы, тоже начали их рассматривать, как раз когда обеспечивают сотрудникам те же самые возможности проживания и питания, приезд к месту работы или потом отъезд домой. Это тоже начали рассматривать большее количество работодателей. Ну и мы видим такой вынужденный рост заработных плат. Он небольшой, в среднем там 5-10% составляет, но тем не менее этот вынужденный рост в массовом сегменте, он начался, и, наверное, он продолжится осенью, потому что комплектовать рабочие места все-таки необходимо.
Да, Александр, вот я читал, что, ну, вот возвращаясь к стройке, где, вы сказали, ситуация более-менее выравнивается, там рост зарплат достаточно ощутимый, там чуть ли не на 40% подняли зарплату плиточникам, я уж не знаю, насколько это правда, но пишут именно так. И вот у меня в связи с этим вопрос, а может ли случиться, что рост зарплат, ну, понятно, что компании привлекают своих сотрудников, чем привлечь, более весомый суммой, да, которую они могут получить. Так вот, не повлечет ли этот рост зарплат рост цен на отдельные категории товаров, ну, в частности, если мы говорим про строительство, не будет ли дальше расти еще стоимость жилья, вот как вам кажется?
Вы все правильно сказали, что есть строительство и вакансии, например, плиточники или каменщики, ну, вообще работающие с отделочных профессий, чистовой отделки, где уровень зарплат сейчас очень высокий, и хороший каменщик может получать заработную плату такую же, как высококвалифицированный программист, например. То есть есть предложение в районе 200-250 тысяч для хороших каменщиков. Отразится ли это на росте услуг или там на росте жилья? Думаю, что, ну, безусловно, там затраты отражаются, но не прямо пропорционально. То есть скорее рост будет связан больше с ростом цен на какие-то отделочные материалы, чем на фонд оплаты труда.
Угу. А вот вы сказали, да, удивительная зарплата, 200 тысяч рублей, каменщики, там плиточники до 200 тысяч, поправлюсь. А не получится ли так, что вот все переквалифицируются в эти специальности? Или здесь речь идет именно о профессионалах? И вот, кстати, в связи с этим другой вопрос. Если мы говорим о мигрантах, каков процент среди мигрантов именно профессионалов, а каков процент чернорабочих?
Речь, конечно, о профессионалах, которые умеют это делать качественно и профессионально. Если говорить о мигрантах, то мы видим, что едут много профессиональных людей, но работают на совершенно другие профессии, нежели там они работали, находясь у себя в стране. То есть мы видим, например, примеры, когда приезжают врачи или младший медицинский персонал из стран ближнего зарубежья и работают доставщиками, комплектовщиками, либо строителями. Ну, то есть больше сотрудников, если говорить по профессии и по вакансии, то это все-таки не их основная сфера деятельности. 90% едут просто на массовые вакансии, не профессионально, предполагая, что они там обучатся во время работы. Ну и готовы рассматривать, и готовы обучать. И процентов 10 только это те, действительно, которые высококвалифицированные профессиональные кадры.
А те, которые едут именно с целью для того, чтобы обучаться, профессионально расти, у них это получается? Есть какая-то статистика? Они там действительно доходят, там, не знаю, до старшего мастера, например, если мы о стройке говорим? Или они бросают и по новой идут совершенно новую для себя специальность?
В основном не развиваются. Они, если становятся мастерами, то это скорее не мастера, как руководящая должность, а такой руководитель-мастер, который объединяет других мигрантов, которых нужно сопровождать на территории России, встречать, затягивать. То есть он фактически становится таким апологетом компании в своей среде, приглашая своих знакомых на работу. Вот такой рост мы видим. Так, чтобы мигранты в массовом сегменте росли в должности до руководящих позиций, это крайне редко, потому что все-таки они рассматривают временную работу, а не переезд на постоянное место работы, а работодателям для того, чтобы управлять компаниями, нужны постоянные сотрудники там, на год, на два, на три.
Это только из-за документов не растут они в должности? Или еще?
Да нет, не из-за документов, а просто из-за подхода, что временно приехать на 2-3 месяца, заработать, уехать на 2-3 месяца назад компании работодателю для того, чтобы там вырастить руководителя, он им нужен в постоянном присутствии. То есть это просто подход к работе мигрантами. Безусловно, есть совершенно другая сфера поставки высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, которых тоже можно назвать мигрантами, когда приезжают коммерческие директора, генеральные директора, управляющие компании, приезжают на позицию, может быть, там начальника отдела и вырастают до генерального директора компании. Да, этот рынок тоже существует, он присутствует, но он в нашем таком обывательском понимании не... Мы его не называем рынок мигрантов, там как-то произносим рынок экспатов.
Угу. Александр, вот давайте представим себе, наверное, фантастическую ситуацию. Наступает осень, все возвращаются с дач. Коронавирус исчезает в принципе из нашей памяти, то есть мы о нем забываем, границы открываются. Означает ли это, что ситуация нормализуется, мигранты вернутся в нашу страну, и все встанет на круги своя?
И зарплаты понизятся?
И зарплаты понизятся, да, в том числе. Или теперь мигранты тоже относятся выборочно к предложениям на рынке, и не так-то просто их заманить сюда работой. Вот как, на ваш взгляд?
Рынок стал рынком. Мы ожидали, что в момент пандемии, когда будет уволено большое количество сотрудников в результате простоя компаний, что станет рынок работодателя. Нет, рынок работодателя не стал. У нас рынок соискателя. Соискатель выбирает себе компанию, в которой он работает. Точно так же мигранты выбирают компанию, условия, в которой он работает. И, наверное, это сохранится. То есть в текущей ситуации нехватка кадров в массовом сегменте такова, что, наверное, убрав все, мы не, ну, с трудом закроем потребность, тем более, что много у нас распределения по регионам. То есть большое количество, например, вакансий в городах-миллионниках, а большое количество свободных высвободившихся людей в областях либо в каких-то других регионах, где работы нет. Наверное, в целом ситуация вряд ли изменится, даже если исчезнут все-таки сдерживающие факторы. Плюс еще мы входим все-таки в яму демографическую, когда не хватает молодых людей, молодых специалистов. И это, кстати, приводит к другой ситуации, то, что многие работодатели начинают рассматривать более возрастных сотрудников, которых там не были готовы рассматривать ранее.
Александр, спасибо большое за ваши ответы. Спасибо. Александр Ветерков, заместитель генерального директора сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вот ты знаешь, я посмотрела на сайте Работа.ру, с которым мы разговаривали с представителем. Там действительно есть очень разные вакансии, очень много неквалифицированного труда, и действительно зарплаты довольно-таки высокие. И, насколько я поняла, раз они висят, они не заполняются.
Ну, получается так. Вот не знаю, с чем это связано. То есть, ну, действительно, мне кажется, было бы желание заработать сейчас можно, а желания, видимо, по тем или иным причинам нет. Однако не во всех отраслях такая ситуация. Вот, например, представители агрегаторов такси и сервисов доставки еды говорили, что, наоборот, не видят дефицита рабочей силы. Да, хотя пандемия внесла свои коррективы, и многие нерезиденты уехали из страны, на число сотрудников таксопарков это в целом никак не повлияло, дефицита в курьерах тоже нет. Ну, что мы, в общем-то, по крайней мере, жители Москвы точно видят на улицах. Курьеров у нас предостаточно.
То есть мигранты все-таки есть как рабочая сила, но они выбирают те уже места, где им выгоднее, может быть, удобнее, может быть, условия труда.
Вполне возможно, да. Ну, грубо говоря, не мешки строительные таскать, а вот эти вот рюкзачки зеленые или желтые, там, в зависимости от того, в какую компанию они устроятся. А что хотят мигранты вообще? Это я предлагаю обсудить с председателем Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ринатом Каримовым. Ринат Исмагилович, здравствуйте.
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 Вот смотрите, по данным портала HeadHunter, желаемая зарплата среди низкоквалифицированных сотрудников в среднем увеличилась на 15%. Действительно, все отмечают, что работников нет, нужно привлекать их повышением зарплаты, но вот эти вот 10-15%, достаточно ли это для того, чтобы привлечь работников-мигрантов или нет?
Ну, а что значит желаемое? То есть это то, что люди хотели бы получать.
Ну, вот вот здесь, как я понимаю, желаемая зарплата и фактическая зарплата, это плюс-минус совпадает. Да, вот с Александром мы говорили, что на 10% зарплата поднялась, здесь на 15%, ну, плюс-минус цифры одинаковые.
Ну, 10-15% это, наверное, вот то, что, в общем-то, поднялись цены в магазинах. И если люди будут получать на 15% в абсолютном выражении больше, то, наверное, они могут себе позволить столько же товаров, услуг, значит, сколько они могли позволить себе год назад. Я не вижу. Видите, мигранты – это такая категория, которых трудно посчитать, и деятельность которых трудно оценить.
А почему большой трудно посчитать? Здесь мне казалось, что наоборот гораздо легче, потому что, во-первых, они патенты оплачивают, во-вторых, они пересекают границу. Тут, мне кажется, столько возможностей пересчитать. Нет?
Да. Ну, вот оба этих показателя, вы очень правильно на них обращаете внимание, но они тоже такие очень размытые, потому что, ну, вот сейчас известно, что, например, около 1,5 миллионов иностранных работников работает по патентам. Ну, ясно, что это не все иностранные работники. Значит, большое число не оформило патенты, еще большее число, не должны оформлять патенты, потому что они приехали из государств Евразийского, входящие в Евразийский экономический союз. Это трудовые мигранты из Кыргызстана, Казахстана, Армении, Белоруссии. Поэтому просто само по себе число патентов нам мало что даст. Так же, как мало дает и количество иностранных граждан, которые пересекли границу. Потому что ведь это же не новые мигранты все здесь. Вот сколько осталось мигрантов во время пандемии? Вот вы говорите, они многие уехали. Мы считаем, что уехало очень мало. Проблема заключается в том, что многие не сумели въехать полтора года назад, когда 15 марта были закрыты границы. И проблема, вот сколько осталось здесь иностранных работников, сколько из них работает, не говоря уже о том, сколько они получают заработную плату, потому что, ну, во-первых, те, кто работает нелегально, у тех можно просто спросить, сколько вы получаете, и надеяться, что они дадут объективный ответ. А те, которые работают легально, например, на стройке, на стройках, например, есть люди, которые работают с оформлением трудовых отношений, но там часто бывает в трудовом договоре написана одна цифра, а по факту они получают другую цифру. Поэтому у нас здесь, к сожалению, нет точных статистических данных, что вот мигрантов такое-то количество, их сократилось за время пандемии на столько-то процентов. Но последнее время постепенно этот разрыв сокращается, потому что летают самолеты из Узбекистана не только из Ташкента, но и из областных центров, не только раз в неделю, как было декларировано правительством, а по два, по три раза в неделю. Но все равно это меньше, чем могли бы приезжать сюда автобусами, поездами, автомобилями.
Да.
Поэтому мы можем...
Да. Ренат Исмагилович, то есть я правильно понимаю, мигранты хотят вернуться в нашу страну, мигранты хотят работать, ну, достаточно наладить транспортное сообщение, снять какие-то границы, и все встанет на круги своя. То есть ваша точка зрения такая, да?
Я думаю, да.
Угу. А есть ли какие-то данные вообще, из каких стран больше всего мигрантов приезжает к нам?
Трудовых,
да.
Ну, это тоже такие подвижные данные. Ну, можно представить себе, что больше всего из Узбекистана, потому что просто объем рынка рабочих рук в Узбекистане выше, чем в Кыргызстане на порядок, и даже в Казахстане. А в Казахстане, кроме того, люди живут так же примерно средне, не сказать хорошо, но средне, как в Российской Федерации. Поэтому оттуда люди практически не приезжают на работу. Но вот Узбекистан и Украина, я думаю, что это два больших донора рабочей силы.
А Молдавия наверняка тоже?
Ну, Молдавия просто меньше и Узбекистана, и Украины тоже на порядок. Поэтому, и кроме того, из Молдовы не все... Не то чтобы не все, а я думаю, что меньше половины приезжает на работу в Российскую Федерацию, а другая часть едет ориентированно на Запад.
Вот у нас совсем немножко времени осталось, и еще есть такой вопрос от наших слушателей. А отношения к мигрантам меняются? Вот мы слышали, работодатели, допустим, в сфере ресторанного бизнеса говорят, очень хорошо отзываются и говорят, что побольше бы приезжало, они готовы взять на работу, повысить зарплату, все такое. Вы как по вашим ощущениям, есть ли отношения, изменилось ли отношение?
Ну, это мы говорим с вами об отношении работодателей, владельцев бизнеса. У них всегда отношение хорошее к мигрантам, потому что мигранты по свистку выходят на работу, значит, по свистку остаются сверхурочно, значит, не очень разбирается в трудовом законодательстве.
Да, а если говорить о стереотипах в обществе, которые сложились, что-то здесь, какие-то подвижки имеются или все осталось как было?
Медленно, ситуация медленно дрейфует, так знаете, как льдина откололась и отходит от материка, значит, Советского Союза, когда в Советском Союзе не делили людей, значит, в Узбекистане ты живешь, в Украине, в Молдове или в Российской Федерации, в Челябинской области. Значит, сейчас растет новое поколение. В Узбекистане люди приезжают, неплохо знают русский язык, потому что они там не изучают его в школах. Более того, науки, которые они там изучают, значит, не на кириллице, а на латинице. Люди не могут ни написать никакого заявления, значит, ни вплоть до того, что не поздороваться. Значит, естественно, что отношение к ним уже не такое, как к советскому человеку, который закончил советскую школу в советское время с едиными советскими стандартами и даже с учителями этническими русскими в Узбекистане, предположим.
Ренат Исмагилович, спасибо вам. Извините, время заканчивается. Спасибо за такую интересную беседу. Эта тема очень важна. Мы будем продолжать ее изучать. С нами на связи был председатель Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.